כך נגינו.
Вы на хвалях Радио Свобода у братской студии Алина Радкевич. У Донецку створается комиссия, оказуемая с организацией и проведением референдума об незалежности Донецкой Республики. 16 красовика первую в Беларуси оператор мобильной связи стандарту GSM компания Велком отзначает 15-годие. Черговая гучная криминальная справа, заведенная супроть высокопоставленного чиновника, былого первого наместника министра лесной господарки Федора Лисицы. Про это да иншая тягом ближайшей полгодины. Активісты так званага рускага патрыятычнага руху «Аплот» акупуюць будынак гарадской адміністрацыі Данецка. Як паведаміў журналістам старшыня мясцовага падраздзялення арганізацыі Александр Захарченко, «Аплот» мае намер і далей ісці па шляху, як ён сказаў, мірнага заняцця будынкаў гарсаветаў у Данецкай вобласці. Далей будзе Інакіева і гэтак далей і пойдзем па такім шляху, заявіў ён.
Наше требование основное. Мы хотим донести до Верховной Рады требования о принятии законопроекта о местных референдумах. А второе требование – горсовету оказать помощь в проведении местного референдума о самоопределении Донецкой области на 11 мая.
У Донецку створается комиссия, которая займется организацией и проведением референдума, который плануют провести 11 травня. Поводле депутата Донецкого облсовета Ирины Поповой, керавництво Донецкой Народной Республики выделило для этого будинок побач с областной администрацией, ведомый в городе, как был дом политосветы. На референдум, поводле ее слова, вынесусь два питания. Первое, вероятно, будет звучать так. Ці згодная вы со створением незалежной Донецкой Республики? Другое, у складе якой державы повинна быть Донецкая Республика? Украины ти России, поведомила Попова. Раніцай прыйшла інфармацыя, што ў Данецкай вобласці ў Краматорску з'явілася калёна бронетэхнікі пад расійскімі сцягамі. Гэта баявыя машыны дэсанту украінскай арміі, якія перайшлі ў рукі апалчэння Донбасу, паведаміў нашаму радыё адзін з мясцовых прарасійскіх актывістаў.
Украинская техника, которая двигалась на подавление мятежа в Славянске. Вот. В Краматорске их задержал народ. Вот, заблокировал. Попросил нас подъехать, мы подъехали, и этот бронетехника перешла, то есть батальон, десантный батальон перешел на сторону Донбасса, ополчение Донбасса.
И зараз нами на сувязи с Донецку продюсер немецкого телебачення Илля Кузнецов, який працює там разом з немецкой здымочной групой. Илля, а ці ёсць бронетехника на вулицах Донецку?
На улицах Донецку бронетехники нема, есть самолеты, вынесшальники летают, и вертолеты, бронетехники нема. Але в маленьких городах, таких как Краматорск, Славянск, люди ничего не разумеют, что отрымливается, но не разумеют, кому належит эта техника, или это украинская техника, или российская, или это правый сектор едет, или что, никто ничего не разумеет.
А самолеты, которые летают зараз над Донецком, это самолеты чьи?
Это самолеты украинской армии. Видовочно, потому что они жовто-блакитных колеров.
А что за мета вот этих полетов? Что они просто назирают за ситуацией?
Нет, вы, напевно, ведаете, учора отбылась спроба захопа военного аэродрома под Краматорском. И тому туда дослали подмотование и туди были направлены некольки вынесшальников.
Ну вот летают яны над Донецком, а тем часом у самим Донецку под дулами автоматов проходит посяжение Донецкого горсовету. Что ведомо про это? Кто эти люди, которые захопили будинки донецких уладов?
Так, докладно, мы зараз там были, у городский совет захопили представники силовой структуры пророссийских активистов, которые называют себя «Аплот». Они там сидят докладно с автоматами АК-47 на первом поверхе. Другие, третий, четвертый поверх депутаты працуют, а левые они пророссияне сидят на первом поверхе с автоматами.
А депутаты горсовету настроены как? Пророссийскую или так патриотично, проукраинскую?
Не, про украинскую тут мало кто настроен, и они все с большего настроены про российскую, але разумело, что им не подобается то, что отбывается, то, что их захопливают некие молодёны в масках с автоматами. Тому их головная мета – это как выйти из этой ситуации без кровопролития.
Але вот гэтые члены пророссийских групповок, оплот, это ж тамтейшие, так само с Донецкой, они повинны все ведать один одного с депутатами и с мясцовыми. Те это навод и не донецкие люди.
Мне подается, что это донецкие люди, просто молодёны, вельми молодые, 16-17 на выгляд годов.
И у них в руках зброя огнестрельная?
Так, у них в руках автоматы.
Ну, это подлетки, которые могут еще и не уметь користаться этой зброей? Си, бачно, что умеют.
Толком вероятно, что и не умеют. И то же самое было, например, у славянцев, когда мы там были 2 дня назад, там... под сотни, может, неких людей, узброенных автоматами, полова их несверозые, и это, может быть, жахливые выники, или нечто распочнется, некая операция.
А теперь у Донецку так само несверозых сустракаете вы людей? И там все-таки уже иншая организация, и больше строгая?
Нет, то же самое под ОГА, под захопленные протестовальниками администрации. Вельми шмат несверозых, абсолютно неадекватных людей. Это была ситуация абсолютно иншая, чем, например, на Майдане в Киеве.
А скажите, а какие настрои у донецких шахтеров? Поводле информации, якую имели мы, яны не подтримливают сепаратистов. Накольки это правда? Что вам удавалось назирать, с кем-нибудь разговаривать с этими днями?
Мы разговаривали с несколькими шахтерами. Больше с их незадоволенной якостью життя и теми грошами, которые они отримливают в Украине. И они хотят нечто изменить. Может быть, разом с Россией, они кажут. Але мне подается, что никто не подтримливает вот таких радикальных силовых сценариев захопа влады.
То бок яны верят, что у России им жить будет лепш, и коли б был референдум, скажем, яны проголосовали за долучение до России.
Так, большинство людей в этом регионе лечат, что у России все будет добро у них.
А какое ставление до киевских уладов теперешних?
Большинство людей, которых мы сустракали, кажется, у Киева пришла до влады узброенная хунта незаконным чином, и она нелегитимна, и навод не могчима с ней разговаривать. Вот такое ставление.
Дякую. Я нагадаю, что с нами на сувязи с Донецку был продюсер немецкого телебачення Илля Кузнецов, який працює там разом с немецкой здымочной группой. Вы на хвалях Радио Свобода, и зараз слово нашим слухачам.
Высшие чины России, а также пророссийские чиновники в Украине заявляют о том, что Янукович является легитимным президентом. Теперь представим такую ситуацию. Например, Великую Отечественную войну какой-нибудь командарм армии, а еще лучше, главнокомандующий Советской армии, убегает за границу, оттуда заявляет о том, что он является легитимным командующим. Что ожидало бы такого командующего? Трибунал и расстрел. В Украине фактически идет война, и бросив страну в такой ситуации, это ничтожество с фамилией Янукович. Если бы имел хоть каплю человеческого достоинства, опустил бы себе пулю в лоб или снял бы с себя полномочия президента и главнокомандующего. Ведь столько бед произошло от этого человека. Здесь и первый Майдан, и нынешний, и неизвестно, чем это все кончится. А всем тем, кто заявляет о том, что Янукович легитимный президент, стоило подумать о собственной порядочности. Тимофей.
Номер нашего телефона автоотказника 266-39-52. Вы так само можете телефоновать нам у живый эфир 651-42-04.
В экспертизе «Свободы» передача на тему «Чому Александр Лукашенко выступает супраць федерализации Украины?». Белорусский керовник выказался супраць федерального упорядкования Украины. Чем потлумачить такую позицию? Чи бачить он подобные погрозы для Беларуси? Чому официальный Минск не зацікавлены у слабой и расколотой Украине? Это питання обмерковую за круглым столом экспертизы «Свободы» политолог Андрей Федоров и керовник аналитичных проектов компании «Белопан» Александр Класковский. Ведя передачу Валер Краболевич.
Меркаванні экспертаў на гэтую тэму вы пачуеце сёння ў праграме пазней, а зараз што думаюць на гэтую тэму мінчукі? Чаму, на вашу думку, Лукашенко насуперак пазіцыі Москвы адважыўся выступіць супраць федэралізацыі Украіны? Гэтае пытанне мінакам на вуліцах Менску задавала Галіна Абакунчык.
Насчет позиции России я не слышала их заявлений, но они тоже за мирное решение вопроса. Восточная часть и западная, конечно, разделяются. Да? То, что творится на Украине, просто сейчас это ужасно. Насчет позиции президента, я имею свое собственное мнение, и сравнивать мнение двух президентов я не хотела бы.
Понятия не имею, если честно. Почему? Я не ожидала.
Лукашенко высказал свое мнение. Я не знаю, чем он руководствуется. Может быть, у него есть какие-то соображения политические. Может, экономические, а может, какие-то личные просто.
Не знаю, в принципе, чего у него такое мнение. Я считаю, что, наверное, надо разделять их, чтобы было федеральное. Потому что, ну, они не помирятся. Я считаю, что и у нас можно тут запалить с Западом запуск. Только было бы направлено правительство, как говорится, чтобы было. И все, и будет то же самое. Легко.
Я не думала, почему именно, какие у него были причины. Просто он так захотел, и все. Не нужны причины.
Раньше они как-то вместе все были. Вот Россия, Беларусь. Ну, а сейчас, видимо, в этот раз для него более важно поддержать другую сторону.
Против понятно, потому что с перспективы Беларусь ожидает то же самое, тот же раздел, поэтому он пока держится за единую власть и за единую Беларусь.
Какая разница, какая позиция у нашего президента? Им все равно решать свою позицию самим, украинцам, не нам и не нашему президенту.
Я не знаю, почему так получилось, но уверена, что это не подача Евросоюзу и Америке, это 100%.
Во-первых, ну Россия тут, конечно, не права по поводу Крыма. А Лукашенко, он боится, чтобы не стало так же и у нас. Потому что мы зависим от России. Очень. Деньги. А в конце концов, по счетам придется платить когда-то. Такое мое мнение.
Чаму, на вашу думку, Александр Лукашенко насуперак пазіцыі Москвы адважыўся выступіць супраць федэралізацыі Украіны? Гэтае пытанне мінакам на вуліцах Менску задавала Галіна Абакунчык. На тле падзеяў ва Украіне колькасць беларусаў, якія станоўча ставяцца да далучэння Беларусі да Расіі, павялічваецца. І пра гэта мы пагаворым праз хвіліну. Вы на хвалях Радио Свобода у Пражской студии Алена Радкевич. Нагадаю основные темы сегодняшней программы. У Донецку створается комиссия, которая займется организацией и проведением 11 травня референдума об независимости Донецкой Республики. Первый в Беларуси оператор мобильной связи стандарту GSM компания Велком отзначает 15-летие. Чарговая гучная криминальная справа, заведенная супраць высокопоставленного чиновника, былого первого наместника министра лесной господарки Федора Лисицы. У Путіна няма іншага варыянту ўтрымацца пры ўладзе, апроч як пашыраць імперыю, лічыць расійскі вайсковы журналіст Аркадь Бабченко. І гэта нарэшце прывядзе да вайны. Фермер Мікалай Вінянкоў з Кармянскага раёну, які не можа атрымаць у карыстанне зямлю ў Беларусі, ездзіць вырошчваць збожжа ў Клінцоўскі раён Расіі. Вы слухаеце Радыё Свабода. У той час, як расійскія агенты пранікаюць ва ўсходнюю краіну пры падтрымцы прыкладна 40 тысяч вайскоўцаў, размешчаных уздоўж мяжы, Белы дом бачыць, што Владзімір Пуцін узважвае тры сцэнары, і ўсе яны непажаданыя для Захаду, піша The Washington Post. З зместам гэтага артыкула вам пазнаёміць Сергія Бламейка.
Сцэнар першы. Дзеючы ўрад Украіны зробіць крок у бок Москвы. На гэтым тыдні ён даў зразумець, што зрухі ў гэтым кірунку магчымыя ў сувязі з беспарадкамі ва ўсходняй Украіне. Пуцін прасоўвае план дэцэнтралізацыі, які дасць расійскамоўнаму ўсходу столькі ўлады, што Расія атрымае па сутнасці права вета ва ўкраінскай палітыцы. Сцэнар другі. Анексія ўсходняй Украіны па мадэлі Крыму. Прарасійскія дэманстранты ва ўсходніх гарадах ўжо запатрабавалі рэферэндуму па далучэнні да Расіі. Сцэнар трэці – уварванне на падставе грамадзянскай вайны ва ўсходняй Украіне. Калі дзеючая ўлада Кіева пойдзе на жорсткія меры, Пуцін можа скарыстацца гэтым як апраўданнем для вайсковага ўмяшання. Амерыканскія аналітыкі мяркуюць, што Пуцін наўрад ці вырашыцца на ўварванне, піша карэспандэнт Washington Post. Ён надае перавагу бачнасці, легітымнасці, і інстынкты былога разведчыка падштурхоўваюць яго хутчэй да таемнай ваенізаванай аперацыі, чым да перакідвання танкаў праз міжнародную мяжу. Але расійскія войскі падрыхтаваныя да працяглага знаходжання ў месцах дыслакацыі, што з'яўляецца трывожным сігналам. Пуцін не пакіне пагрозаў сілай, пакуль яго не патрабаванні не будуть виконані, говориться в артикулі. Стратегія Барака Обами ґрунтується на тим, каб примусити Путіна заплатити за свій авантуризм у протяглій перспективі. Коли російський лідер не розпочне хуткіх кроків по деескаляції кризису, США ажиццявлять заходи, які можуть у ближайші роки істотно ослабити Росію. Серед гэтых заходов могуць быць санкцыі ў адносінах да расійскага экспорту энерганосьбітаў і зброі, размяшчэнне амерыканскіх войскаў НАТО ў краінах Балтыі і энергетычныя намаганні па скарачэнні залежнасці Еўропы ад расійскага газу. Задача Абамы цяпер палягае ў тым, каб пераканаць саюзнікаў і праціўнікаў, што ён гатовы адстойваць падтрыманне міжнароднага парадку. Калі ён не прадэманструе гэтую гатоўнасць, Пуцін працягне свае дзеянні.
Піша сённяшняя газета The Washington Post.
Года у эфір выйшла першая праграма беларускай секцыі «Радыё вызвалення». Так тады называлася «Радыё свабода». З нагоды 60-гадовага юбілею сёлета мы паўтараем серыю перадачаў на хвалі свабоды, якая гучала на нашых хвалях 10 гадоў таму. У гэтых перадачах вы пачуеце ўспаміны супрацоўнікаў і слухачоў, летапіс часу, матэрыялы з нашага радыёархіву. Перадачы серыі «На хвалі свабоды» гучаць у нашым эфіры кожны дзень да юбілейнай даты. Кожная перадача прысвечаная асобнаму году з гісторыі нашага радыё.
Сённяшняя перадача раскажа пра год 1980. Чарговая гучная крымінальная справа заведзеная супраць высокапастаўленага чыноўніка ў Беларусі, былога першага намесніка міністра лясной гаспадаркі Фёдара Лісіцы, якога напярэдадні звольнілі з пасады і затрымалі, расказвае Алег Грузіловіч.
Пра якія злачынствы Фёдара Лісіцы кажуць праваахоўнікі? Паводле звестак Міністэрства ўнутраных справ, экс-першы намеснік міністра лясной гаспадаркі адрамантаваў службовую кватэру за кошт сродкаў інавацыйнага фонду міністэрства. Кіраўнік прэсавай службы Міністэрства ўнутраных справ Касацін Шалкевіч кажа:
"Сума незаконна патрачаных бюджэтных сродкаў составіла около 300 мільёнаў рублёў. Результатом работы оперативников ГУБОПИК стало возбуждение Генеральной прокуратурой уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 424 Уголовного кодекса Республики Беларусь, злоупотребление властью и служебными полномочиями".
Так само следчим со следчего комитета, у якія теперь занялися справой Федора Лисицы, належить разобраться с домом былого чиновника у вёсцы Тычыны Солигорского района. Дом был побудован как службовое жилье на гроши Старобинского лясгасу, яким тады кіраваў Фёдар Лісіца. Пазней спадар Лісіца прыватызаваў дом і аформіў у прыватную ўласнасць на льготных умовах. У 2010 годзе ляснічага Фёдара Лісіцу са Старобіна забралі адразу ў Менск на пасаду намесніка міністра лясной гаспадаркі. Салігорская журналістка Ларыса Насановіч згадывае, што казалі людзі пра той раптоўны ўзлёт, што ў раён прыязджаў Лукашэнка і таму Лісіца нечым прыглянуўся. Так, гэта ці не, журналістка меркаваць не бярэцца, але азначае, што Фёдару Лісіцы нехта даваў дазвол на прыватызацыю службовага жылля. Ларыса Насановіч назвала вёску Тычыны па Салігорскім мясцовымі драздамі, дзе стала прэстыжна будаваць загарадныя катэджы мясцовым начальнікам і бізнесоўцам.
Верховная власть, сейчас понятно, что Лисица им там чем-то не угодил стал. На мой взгляд, просто его кто-то сесть захотел. А в принципе, это можно каждого второго чиновника так копнуть. Все они себе побудовали коттеджи огромные, дворцы двух-трехэтажные. Спрашиваются, за какой счет? Естественно, не за зарплату. Все что-то понимают прекрасно. Это уже началось в Солигорске такое вот будовництво активное где-то, ну, с конца 90-х. А потом пошло-пошло. Причем, допустим, чтобы провести канализационную систему, вот эту долину нищих, как у нас называют, это на окраине Солигорска, там очень такие коттеджи замечательные. И там вот как раз-то начальство строилось городское, ну и в Тычинах тоже, и директораты, и чиновники. Так они выделены деньги на канализацию, тут есть несколько улиц, где первостроители живут. Там вообще ужасное положение, там ни канализации, ни воды толком, ничего. Это в черте города, так они вот этот вот проект под то, что планировалось эти улицы там несколько, людям канализацию туда кинули.
Еще одним эпизодом справа Федора Лисицы может стать история про участок земли под коттедж, який чиновник небыто отримал незаконно. Усяго оперативники оценивают страты, нібито нанесенные Федором Лисицей, у сумму свыше 1 миллиарда рублей. Про то, эти признают себя виноватым, был первый наместник министра, не поведомляется. Борьба с коррупцией в Беларуси обострилась после завершения в Украине улады Виктора Януковича, обвиноваченного у тем, что при им коррупция среди чиновников значно повеличилась и стала погрожать устоям краины. Былый премьер-министр Беларуси Михаил Чигир меркуя, что в Беларуси борьба с Лукашенко коррупцией среди чиновников давно стала ритуальной.
Ее некого поспеху добивается то, что идет устрашение и жесткая посадка людей. Тех, кто попадается. Это является стремливающим фактором у некой ступени. Однако это не дает мерковать, что таким чином мы эту зяву можем наугу выкоренить из нашей державы.
По воде Михаила Чигира, до коррупции ведут такие факторы, как выхование чиновников, монополия на керование, перевага державной майомости. Ці може здаритися гэтак, що чиновники повстануть супроти Александра Лукашенки, який перетворив їх життя у чеканні арешту? Їх будуть саджати, але вони пошушукуються, але реально нічого не зроблять, меркує Михайло Чигір, який у 1996 році сійшов відставку з посади прем'єра на знак протесту супроти запланованого референдуму об повеличенні влади президента. Після відставки на Михайла Чигіра була заведена справа об корупції, яка у суді розсипалася.
Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду. Нам піша Вольга Пудзік са Светлагорску. Медыцына наша абы якая. Не дасі на лапу, дык атрымаеш інсульт ці інфаркт. На старога чалавека глядзяць як на нешта другараднае. Кажуць, ну, вам гэтулькі гадоў, мы да такога веку не дажывем. Ці, а што вы хочаце ў такім узросце? Гэты ды іншыя лісты слухачоў свабоды ў новай перадачы «Паштовая скрынка 111».
Агляд лістоў на свабоду ў нашай сённяшняй праграме пазней. 16 красавіка першы ў Беларусі аператар мабільнай сувязі стандарту GSM, кампанія «Велком», адзначае 15-годзе. Адмыслова да юбілею падрыхтаваны іміджавы ролік, дзе пад песню «Простыя словы» Лявона Вольскага і Міхайла Анімпадыстава расказваецца гісторія сталення як самой фірмы, так і яе кліентаў. З начальнікам аддзелу кіравання брэндам «Велком» з Дмітром Курловічам пагутрыў Ігар Карней.
Змітер, як інтернаціональне кіраўніцтва кампаніі ставіцца да ўжывання беларускай мовы? І чаму фірмы з замежным капіталам больш спрыяльныя да беларускай мовы, чым мясцовыя? Ну, ці такое ўражанне ўсё ж падманлівае?
Ну, я не бачу такого, каб ўсё ж такі ва ўсіх гэтых кампаніях працуюць мясцовыя людзі, беларусы. Тыя, хто жывуць тут, магчыма кіраўніцтва з-за мяжы, але я не бачу ўсё гэтай некай там адметнасці замежных кампаній на кшталт беларускай мовы. Хто працуе, просто няма гэтага подзелу. Калі ты замежная кампанія, ты па-беларуску. Калі ты беларуская, ты па-руску будзеш рабіць рэкламу. Гэта просто як ты захацеў, так і зрабіў. Калі ёсць мэта, некая зразумелая, то зробіш і па-беларуску, ці па-руску, я не ведаю. Я не бачу вось гэтай адметнасці нейкай.
Тым не меней, факты сведчаць на больш частае ўжыванне беларускай мовы якраз іншаземнымі брэндамі. Тыя ж Samsung, Adidas, Panasonic, Cerezit, Галіна Бланка.
Так, добра, але мне здаецца, што мы просто заўважаем, што беларускай мовай карыстаюцца замежныя кампаніі, таму што мы бачым: о, гэта замежная кампанія, вось як добра яны карыстаюцца беларускай мовай. Магчыма, значна больш кампаній беларускіх таксама выкарыстоўваюць мову, але мы проста не заўважаем, бо ну добра, беларуская кампанія, беларуская мова. Ну, добра.
Ну, хіба не звычайна ўжо тое, што на сваёй мове Беларусі, асабліва ў гарадах, сёння размаўляе ўсё меншая колькасць людзей, а стаўленне да беларускамоўных увогуле насцярожнае. Асабіста вы траплялі, дарэчы, ў такія сітуацыі?
Калі я вучыўся ў універсітэце, я спрабаваў заўсёды размаўляць па-беларуску, але ўсё ж такі былі праблемы. Так, некаторыя людзі чамусьці пачыналі за мной менш размаўляць, менавіта таму, што я па-беларуску гэта рабіў. Але, напрыклад, у універсітэце у нас была цудоўная выкладчыца беларускай мовы, якая нам паказала сапраўды прыгожыя прыклады выкарыстання беларускай мовы. Яна навучыла нас, напрыклад, пісаць лацінкай. Гэта не ўваходзіла ў праграму. Проста праявіла ініцыятывы. Калі больш такіх людзей будзе з'яўляцца, якія проста праяўляюць ініцыятыву, дапамагаюць іншым, дык мова будзе нейкім чынам развівацца. Ведаеце, у нас декан у той час Михаил Вацлавіч размаўляў толькі па-беларуску. Ён быў загадчыкам кафедры замежных моваў, деканам нашага факультэту, і заўсёды размаўляў толькі па-беларуску. І таксама, калі мы з ім размаўлялі, мы размаўлялі па-беларуску. по-беларуску. Это было вельми приемно. Магчыма, это так само один из тех прикладов, який допомог мне зразуметь, чому я хочу размовлять по-беларуску, ці размовлять. Чому мне приемно, коли мы робим рекламные кампании по-беларуску.
То бок ориентиром цалком конкретные люди, якія урэшце захапілі беларушчына і вас.
Коли я бачу таких людей, ось, як выкладчыца беларускай мовы, як мой декан, як мой дедуня, який так само только по-беларуску размовлял. Ведаючи, нават моя бабуня, она была, яна русская, яна з Урала, але калі яны пасля вайны пераехалі ў Беларусь, яна пачала, дзякуючы майму дзеду, чытаць па-беларуску, яна прачытала Караткевіча, усяго па-беларуску, не па-руску. Яна не размаўляла, але яна добра разумела і чытала па-беларуску. Часам жартавала, што якія ж вы беларусы, калі вы па-беларуску не размаўляеце. Вось гэтыя людзі, яны даюць мне такі цудоўны прыклад, як трэба ставіцца да сваёй мовы. Ведаеце, мне вельмі падабаецца прыклад Ізраіля. Калі яны адрадзілі сваю мову, іврыт, менавіта ў Іерусаліме, і гэта зрабіў амаль што адзін чалавек. Ён і яго паплечнікі, яны пачалі проста размаўляць са сваімі дзецьмі на іўрыце і адрадзілі мову. І зараз цэлая краіна размаўляе. Калі я сустракаю людзей, якія размаўляюць са мной па-беларуску, я таксама з імі па-беларуску, не па-руску.
Аб'ектыўна кажучы, каб не ваша прысутнасць, ці сталі б іміджавыя кампаніі ад вялком беларускамоўнымі? Прынамсі, такая моўная скіраванасць адчуваецца толькі цягам апошніх гадоў.
Не ведаю, гэта цяжка сказаць, бо не з чым параўноўваць. Такая сітуацыя злажылася, калі мы проста чамусьці ў нейкі момант раптоўна зразумелі, што а чаму б не зрабіць па-беларуску. Ёсць жа падтрымка ад кіраўніцтва таго ж. Напрыклад, загадчыца нашага ўправлення маркетынгу Юля Дайнека, яна добра ставіцца да беларускай мовы. Для сябе нейкі такі вылучылі вектар развіцця. Тобто у нас ёсць некаторыя ініцыятывы, якія мы падтрымліваем. Напрыклад, мы там падтрымліваем здаровы лад жыцця. Гэта наш праект Велосіці. Мы падтрымліваем нейкія ініцыятывы, звязаныя з беларускай мовай. Гэта нейкі ёсць такі накірунак. Не магу сказаць, што гэта нешта такое асноўнае, але ўсё роўна для нас гэта таксама важна. Мы разумеем, што ў гэтым ёсць нейкая адметнасць нашай кампаніі магчыма. Ёсць і культурныя, і камерцыйныя, розныя інтарэсы. Так, ну, раптоўна склалася група людзей, якія чамусьці пачалі так рабіць.
Тым самым, здаецца, зарабляецца і маральны капітал. Бо принамсі беларускамоўная частка грамадства поставилася до візуальних проєктів вашої компанії надзвичай прихильно.
Часом буває так, тільки неприємно, коли кажуть, а чому ви там усе не робите тоді по-білоруську? Мені не подобається ось цей підхід радикальний. Все по-білоруську, чи ти нічого по-білоруську не робиш? Мені здається, що треба підтримувати кожну маленьку ініціативу, яка б я не була. Коли хто-небудь зробить так само рекламу по-білоруську, добре. Нельзя казати, що чому я не робили гэта раніше, чому я там не робить гэта далей. Праз некаторы час гэта трэба проста падтрымліваць. І больш будзе ініцыятыў. Ну, напрыклад, смак беларускай мовы. Гэта ж цудоўная ініцыятыва. І пачалі не замежныя нейкія кампаніі, а пачала кампанія, якая спаўсюджвае рэкламу. Яны проста чамусьці вырашылі зрабіць такі праект. Яны яго зрабілі, ён спадабаўся. Потым падтрымаў Samsung гэтую ініцыятыву і таксама зрабіў нейкі свой узнос у гэтай сітуацыі. Не ведаю. Трэба проста ўсё гэта нейкім чынам падтрымліваць.
З начальнікам аддзелу кіравання брэндам «Велком» з Дмітром Курловічам пагутарыў Ігар Карней. І на завершэнні гэтай паўгадзіны асноўныя тэмы сённяшняй праграмы. У Данецку ствараецца камісія, якая зоймецца арганізацыяй рэферэндуму аб незалежнасці Данецкай Рэспублікі. Першы ў Беларусі аператар мабільнай сувязі кампанія «Велком» адзначае 15-годдзе. Чарговая гучная крымінальная справа заведзеная супроць высокапастаўленага чыноўніка.